для слушателей старше 12 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Машина времени», ее ведущая Ирина Полякова. И сегодня мы отправляемся в первые годы существования Соснового Бора, в те времена, когда в поселке принимали первый бюджет. Когда-то очень популярной была поговорка, что в приличном обществе о деньгах не говорят. Но сейчас в большинстве своем люди понимают, что от денег зависит очень многое, и всегда нужно понимать, откуда их взять и на что потратить. Особенно если речь идет о такой непростой вещи, как городской или поселковый бюджет. Первый бюджет Соснового Бора был принят 10 июня 1959 года. И он очень сильно отличался от того бюджета, который есть у города сейчас. До 1958 года название «Сосновый Бор» на карте Ленинградской области не было. В то же время некоторые объекты уже начинали строиться. До 1948 года территория, на которой 10 лет спустя появился новый поселок, представляла собой часть Ораниенбаумского района. В 1948 году город Ораниенбаум, а соответственно и район, были переименованы. Изменение названия до сих пор вызывает споры у историков. При всем уважении к основоположнику российской науки Михаилу Васильевичу Ломоносову, пока не нашлось никаких сведений о том, что он когда-либо бывал в Ораниенбауме, даже проездом. Только в Уструдице была усадьба и мозаичная мастерская. Но все же, как бы то ни было, город и район переименовали. По данным на 1958 год, в составе района были и территории, на которых чуть позднее появился новый поселок. Относились они все к Калищинскому сельсовету. Сельсовету подчинялись железнодорожная станция Калище, завод Калище, несколько деревень, Старое Калище, Устье, Ручьи, Систопалкино, три поселка, опять же Калище, Смолокурка и поселок завода Калище. Это все разные населенные пункты. Ракопежи, Кернова, карьеры на 71 и 75 километрах, Мустово, казарма на 84 километре и городок Калище тоже относились к этому сельсовету. Но в официальных документах тех лет именуются не деревнями или поселками, а просто населенными пунктами. В 1958 году произошла административно-территориальная реформа. Некоторые населенные пункты отошли к новенькому поселку, а Устье, Ручьи, Липово, Систопалкино, Смолокурка, Ракопежи, Кернова, Мустовые и Карьеры остались в составе вновь образованного Устинского сельсовета. По постановлению Ленобласполкома новому поселку была отведена территория в 110 гектар. Часть земель ранее принадлежала рыболовецким колхозам имени Карла Маркса и Красная Заря, а также Ручьевскому рыбозаводу и Гослесфонду. В населенных пунктах, располагавшихся на этих территориях, к тому моменту были некоторые объекты инфраструктуры, для тех лет вполне достойные. Школы, клубы, амбулатории или здравпункты, а то даже и больница в Устье, например. Были несколько школ, начальные в деревнях и школы-интернат. Было несколько клубов, и один из них в Ручьях работает и по сей день. Были детские сады и ясли, колхозные и Ручьевского рыбокомбината. Кто и как все это содержал? Школы, больницы и учреждения культуры по большей части подчинялись исполкому Ломоносовского райсовета. Он и определял финансирование. А вот на ясли и детские сады деньги выделяли колхозы и рыбокомбинат. И даже первую в поселке библиотеку финансировал Ручьевский рыбокомбинат. До этого приезжала всего лишь передвижка от Ломоносовского районного дома культуры. Свою инфраструктуру будущему атомграду еще только предстояло подстроить и найти деньги на строительство, причем не только предприятий и жилья, но и социальных объектов. Финансовая ситуация тех лет была вообще очень интересной и мало чем походила на современную. Но кое-что общее, конечно, было. Существовало, например, две системы расчетов – наличный и безналичный. Казалось бы, ничего необычного в этом нет. Все мы сейчас пользуемся безналом, и никаких сложностей это не вызывает. Захотели – получили наличные в офисе банка или через банкомат. Захотели – внесли на карту снова. И в магазине можно рассчитаться картой, и много где еще. Однако тогдашняя система была принципиально иной. Наличные и безналичные потоки никак и нигде не пересекались. Первый, то есть наличный, для населения и предприятий. А вот второй – безнал только для предприятий. Безналичных денег никто никогда в глаза не видел. Но вот что-то купить для производства или построить на них было можно. Да почти всегда именно так и велись расчеты между производствами. Значительная часть безналичных денег шла через министерство. При этом промышленные министерства, руководившие наиболее перспективными отраслями, могли себе позволить больше, чем, например, Министерство образования или культуры. К примеру, в только что появившемся поселке мог появиться дом культуры или школа, даже если строительство профильным министерством еще даже не было запланировано, а, соответственно, и денег выделить не могли. В этом смысле новый поселок, которому Калищинский сельсовет по инициативе строительной организации «Ленгресс» решил присвоить название «Сосновый Бор», оказался местом чрезвычайно перспективным. Программу строительства в СССР атомных станций правительство приняло еще в 1956 году. И хотя изначально предполагалось построить в наших краях не атомную станцию, а ГРЭС, то есть государственную районную электростанцию, ГРЭС-16, рядом начали стремительно появляться предприятия, необходимые для развития именно атомной отрасли. Относились они к Министерству среднего машиностроения. Соответственно, оно обеспечило и строительство промышленных объектов, и создание социальной инфраструктуры. Органам власти разного уровня оставалось только все это принять на баланс и содержать. Да и то предприятия очень сильно помогали. Школы, конечно, практически сразу были поселковыми, а впоследствии городскими. То есть финансирование шло по линии исполкома поселкового или городского совета, откуда деньги поступали, соответственно, через Министерство образования. Правда, с первых же лет существования Соснового Бора стала традицией брать над школами шефство, так что предприятия и тут не оставались в стороне. А вот детские сады вплоть до середины 90-х оставались ведомственными, то есть принадлежали предприятиям. Первый – рыбокомбината. Он находился напротив входа на рыбокомбинат и был деревянным. Затем свои садики построили Ленспецкомбинат, там сейчас находится коррекционная школа. Северное управление строительства, у него было целых 6 садов. НИТИ, да и все остальные тоже. Предприятия отвечали и за строительство, и за ремонт, и за питание детей, и за зарплату сотрудников. Сосновоборский бюджет 2024 года – это 3 с лишним миллиарда рублей доходов и чуть меньше расходов. Основной бюджетополучатель – социальная сфера, образование, культура, спорт, молодежная политика. При этом финансовая система довольно сложная. Разные отрасли финансируются из бюджетов разного уровня. А что было тогда, 65 лет назад? Как и сейчас, поселковый совет имел право финансировать только то, что входит, выражаясь современным языком, в сферу его полномочий или является городской собственностью. Не так уж и много. Школа, библиотека, клуб, здравпункт. Так вот, доходная часть составляла 48 тысяч 800 рублей. Нет, никакие нули тут не пропущены. 48 тысяч рублей. Ну, почти 49. Но тысяч, а вовсе даже не миллионов. О миллиардах даже и речи нет. При этом бюджет с первого же года был бездефицитным. И тратить тоже предполагалось 48 тысяч 800 рублей. Копейка в копейку. Школа тогда была всего одна, и располагалась она в нескольких помещениях, причем в таких, что не приходилось тратиться ни на центральное отопление, ни на воду или канализацию. Ремонт, зарплата учителей, дрова. На все про все 10 тысяч рублей в год. Здравпункт, который тогда тоже находился в ведении органа местного самоуправления, а вовсе не федеральной структуры, как сейчас, обходился бюджету в 13 100 рублей в год. Библиотека и клуб вместе – 14 200 рублей. Обеспечение работы местного совета, включая содержание деревянного здания, чуть больше 8 тысяч. Шли годы. Поселок рос, превратился в город. Потом у него появились границы в 1992 году. Менялась страна. Менялись денежная система и бюджетное законодательство. Но в архивах остались документы, постановления исполкома, платежные ведомости и многое другое. И именно по этим документам видно, как изменилась жизнь, и маленький поселок превратился в процветающий город, у которого достойное настоящее и очень хорошие перспективы. Вы слушали передачу «Машина времени». С вами была Ирина Полякова.